Халилуя, Отец неба и земли, я прошу Тебя, благослови нас сегодня понять, что есть мессианская жертва. Понять нам это величие, когда сходит огонь с неба для того, чтобы принять жертву Божью. Научи нас, Боже, приносить жертвы так, чтобы слава Твоя сходила, и чтобы народ это видел. Прошу Тебя, положи свою крепкую руку на интернет-соединение и помоги нам, чтобы наше общение было максимально плодотворным. За все Тебе честь и слава. Во имя Иешуа Мессии молились. Аминь. Итак, мы с вами прочитали 9 главу. И для тех, кто слушает в онлайн, вы, значит, ее сами прочитаете. А мы продолжаем дальше. 24 стиха. «И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике все сожжение и тух. И видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». Радость – это то, что нас исцеляет. Радость – это то, что нам дает жизнь. И радость – это то, что дает нам удивительное состояние, которое называется благодарность Творцу. И мы выражаем ее через эту радость. Написано, что унылый дух сушит кость, а радость, она исцеляет и приводит к жизни. «И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение и тух, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». Смотрите, «и упали они не на спину, а на лицо свое». Теперь в народе великая радость, торжество. Аарон сделал все так, как сказал, как учил его Моше. Как Творец передал Моше, Моше передал Аарону. Все в деталях было совершено. Братья, сыны Аарона, четверо сыновей, как мы видим, присутствуют при всем этом. Все видят, все знают. И в предыдущей главе мы с вами говорили, они целую неделю получали инструктаж. Наступает Шмини, восьмой день. И в этот день происходит что-то особенное. Помните, мы с вами как-то говорили о том, что есть вообще такое восьмой день. Если мы почитаем с вами... А вот, слава Богу, закладочку положу. 12 глава к евреям описывается восьмой день. 12 глава, 18 стих. «Вы подошли не к осязаемой горе, к пламенеющему огню, ко тьме, мраку и буре, не к звуку шафара и голосу, произносящему слова, услышав которые люди молили, чтобы им больше ничего не говорили, так как они не могли вынести заповеданного им. Если даже животное прикоснется к горе, будет побито камнями». И зрелище это было столь ужасающим, что Моше сказал: «Я в страхе и трепете». Нет, вы подошли к горе Цион, то есть к граду, городу живого Бога, к небесному Иерусалиму, к собранию десятков тысяч торжествующих ангелов, к общине первенцев, чьи имена записаны на небесах, к судье, который является Богом для всех, к духам праведников, достигшей цели, к посреднику нового договора Иешуа и крови окропления, которая говорит лучше, нежели кровь Авеля. Новый Завет нам рассказывает о восьмом дне. Что же это вообще-то такое? Но мы с вами тоже говорили об этом. И давайте коротко напомним или вспомним, что это вообще такое. То есть это начало нового. Бог сотворил небо и землю за 6 дней, потом вошел в шаббат и сказал, все, успокоился. А мы в шаббат не вошли. То есть Бог вошел в 7-й день, а у нас рабочая неделя. И вот мы эти 6 дней рабочей недели с вами заканчиваем, сейчас 5778 год, и войдем в шаббат в 7-й день. А Бог в этот момент войдет в 8-й день, то есть первый день недели. То есть это время, абсолютного совершенства, нового мира, в который мы, пройдя шаббат, войдем туда тоже впоследствии. То есть Бог уже будет в восьмом дне, а мы будем в седьмом дне, в шаббате, о котором говорит нам Тора, о котором говорит нам Брит Хадаша, в котором будет мессианское царство, в котором мы еще тысячи лет, нами управлять будет Иешуа, и потом мы войдем вот в этот восьмой день. И вот этот восьмой день, как видите, да, здесь и описывается. Помните, мы с вами говорили, что сам храм и само храмовое служение, оно означает именно восьмой день. Потому что там нет шаббата. И там, в этом восьмом дне, когда мы все находимся, мы там заходим в храм, начинаем работать, резать и так далее. Вот. То это восьмой день, символ восьмого дня. То есть сам священник, первосвященник, он является тем самым первосвященником, который находится в восьмом дне, в этом будущем, или в Новом Иерусалиме, в нашем будущем дне, которое будет. В который мир этот будет уже вечный, и мир этот будет совершенный. То есть мы пройдем этот круг и вернемся туда. Но хотелось бы, чтобы все-таки вот это четкое понимание было, что такое Шмини, о чем здесь вообще говорится. Видите, и здесь все прошло, как должно пройти в восьмом дне. И вдруг в десятом стихе происходит странное. Надав, Авиуд, сыны Аароновы взяли каждый свою кадильницу, положили в них огня, вложили в него курение, принесли пред Господа огонь чуждый, который он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И мы с вами который год уже читаем эту историю, и который год пытаемся понять, что же тут происходит. Надав и Авиуд, два сына Аароновы, которые только что наблюдали, как работал Аарон, и помогали ему в этом. Только что они целую неделю получали инструктаж, день и ночь. Ведь написано, что они и день, и ночь там стояли. Они не должны были отходить от жертвенника. И тем не менее, происходит интересный момент. Они вдруг берут и нарушают инструктаж. Что же это такое? Не похоже на то, чтобы они не поняли чего-то и сделали по ошибке. 100% все это делается с полным осознанием. И вышел огонь от Господа и сжег их. И умерли они перед лицом Господним. И сказал Моше Аарону, вот о чем говорил Господь. Ага, значит, об этом уже говорил Творец, когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь. А Аарон молчал. И у меня естественный вопрос, что это вообще такое? Номер один. Моше не осуждает ни Аарона, ни Надава и Авиуда, потому что говорит, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь. А когда он это сказал и где? Галаты у нас, как всегда, крайние, ничего не поделаешь. Пожалуйста. Алла, пожалуйста, выключи микрофон. Ты создаешь помехи.
Я?
Да.
Я вообще сижу.
Ты и Люда, у вас включены микрофоны, я вижу.
Я включен, но я тихо сижу, как мышь.
Все равно выключи, он шум создает. Хорошо, ладно, не теряем время.
Да, лучше вы скажите.
Не-не-не-не-не-не. Ваше мнение, товарищи. Смотрите.
Было мнение, я помню, как вы нам говорили.
Ага.
Много, конечно. То, что сердце, что они так пылали Господу, так хотели. Я не знаю, чего они хотели. Но Вот они хотели осознанно, значит, они понимали, что они погибнут. Но вот сейчас я читала, и приближающихся ко мне освещусь.
Так. Все,
получается, если приблизиться к воскресенью, то можно сгореть. Что-то у меня такая мысль какая-то противоположная.
Нет, смотрите. Он говорит, смотрите. И сказал Моше, вот о чем говорил Господь. А где он говорил и когда он это говорил? Приближающихся ко мне освящусь и прославлюсь. Где и когда он это говорил? Он же явно говорит, смотрите об этом. И сказал Моше Аарону, вот они, два брата стоят. Там горе такое. Он ему говорит, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающих ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь. Аарон вообще молчит. Ничего не отвечает.
Он согласен.
Кто согласен?
Аарон.
То, что Аарон согласен, у меня другой вопрос. То, что Аарон согласен, мы с вами в прошлом году говорили. Сейчас меня интересует вопрос. Вот о чем говорил Господь. Когда сказал, приближающийся ко мне, освящусь и перед всем народом прославлю.
15:22. Священники, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. Исход 19:22.
Окей. Но где написано, что он и прославится в нем, и осветится? Есть варианты? Пожалуйста, подними. Я смотрю, Люда все время руку тянет, у нее там это. Или это у тебя просто микрофон не включен? Не выключен. О, там что-то непонятное творится. Окей. Диора, ты как думаешь? У нас время сегодня мало, давайте побыстрее. 1, 2, 3, 4, 5. Что значит, вот о чем говорил Господь, когда сказал? Когда говорил, где говорил? И что он имел в виду?
Помните, в прошлый раз я говорила, все-таки Бог сказал, что кто принесет себя.
Где?
Хотя это не нужно.
Да, где это написано было?
Мы в прошлый раз разбирались, в какой главе?
Не знаю, в какой главе разбирали. Меня в прошлый раз не было.
Ну да. Я просто не помню, где это. Все-таки есть написано, что он сказал, что принесет. Ну я сейчас не найду, я не
слышу. Ну.
Левитам 1 глава.
Правильно. 2 стишочек. Объяви сынам Израилем и скажи им, кто из вас хочет принести Микен? Кто из вас хочет принести жертву Господу, пожалуйста, не надо. А вот тогда, если у вас есть это огромное желание, то не надо. А принесите из скота. Что же они тогда делают? Смотрите, а они себя в жертву принесли, как мы в прошлом году с вами говорили. Это мессианская жертва, они 100% себя принесли в жертву. Моше их не осуждает, говорит, класс, все нормально, Аарон. Но отец есть отец, конечно, там горе. Но с другой стороны, гордость. Они сами принесли себя в жертву. А нам в первой главе через Моше Господь говорит, если у вас есть такое огромное желание, ребята, то вот, пожалуйста, из скота. Из вас не надо. Это то, что мы в самом начале с вами говорили. Из всех приносится жертва, из человека не надо. Или надо? С рыбами вроде как разобрались, почему не надо. Вы понимаете, что тут происходит? Ведь они знали, что из человека в жертву приносить не надо. И только что слава Господня сошла. Чего они тут добиваются? Зачем они отдали? Они явно точно знали, на что шли, и отдали свою жизнь. За что? Почему? Зачем? Если это противозаконно, и жертва такая не принимается. Желание, да, спасибо, нормально, все, ребята. Вот, пожалуйста, вам барашки, овны, я вам всех перечислил, приносите их сколько угодно. Кого сегодня не трогал еще? Ну, Зоя, прояви мессианскую смекалку.
Служить Господу, и они, ну, хотели, жаждали это, и предстали перед Господом.
Ну, понятно, хотели, жаждали, предстали. Но ж запрещено было приносить в жертву человека.
Ну, страстный горел огонь у них в груди.
Ну, хорошо, горел огонь, но запрещено. Смысла никакого нет в этом.
Это намек на Иешуа.
А если бы это только намек был, то тогда это... маловато будет. Вы представляете, люди жизнь свою отдали. Тут не намек, тут что-то большее. Вы представляете, какой величины люди? И что они делают? Это ж не простые люди, которые сгоряча там, бац, только как матросов, на амбразуру бросились и прикрыли. Тут чего-то побольше. Ну, Вероника, вот она твоя тема наступила. И сегодня Господь пробьет твой разум.
Но уж не надо пробивать.
Пробьет.
Знаю, я теряю богатство.
А, хорошо, что теряешься. А ты вообще...
Мне не хватает информации.
Информации не хватает. Информации достаточно. Уже сказано было. Если кто из вас хочет принести жертву из себя, то, пожалуйста, принесите раз, два, три, четыре, пять. Они хотят и приносят себя в жертву. Чего они добиваются?
Прославить Бога хотят.
Как тут прославить Господа, когда Господь сказал... Смотрите, вот тут вот как раз вот вся вот эта вот, ну, как бы такая тоненькая-тоненькая ниточка, да? Которая на самом деле очень крепкая. И есть вещи, да, когда Господь говорит, вот делайте так, будет хорошо. Но где написано, что запрещено приносить человека в жертву? Мы этого не читаем. Смотрите, есть заповеди, запрещающие, и есть заповеди, разрешающие. Есть заповеди, предписывающие. Предписывающие со временем, например, помните, когда будете в пустыне, захочешь в туалет, выйди, у тебя лопатка здесь на бедре должна быть, выйди за стан, выкопай ямку, сходи в туалет, закопай и иди дальше. Сегодня нам лопатка не нужна, представляете, мы все с лопатками будем ходить. А зачем нам лопатка? Потому что нам это не надо, мы не в пустыне. А вопросы гигиены остались. Поэтому есть туалеты там и так далее. Мы моемся там и так далее. Туалетная бумага. И чего только у нас сегодня нет. Но только все это для гигиены, для чистоты. А сама лопатка как бы исчезла. Вот эти вот моменты. Есть заповеди разрешающие. И есть заповеди запрещающие. Разрешающая заповедь носить лопатку. Но нет запрета ходить без лопатки. Понимаете? Алло? Непонятно получилось, да?
Такую лопатку сейчас не ставят.
Чего лопатка?
Не ставят.
Нет, я говорю в смысле того, что есть заповедь носить лопатку, но нет заповеди, запрещающей не носить лопатку. То есть, если я не взял лопатку, это не является грехом. Она разрешающая. Запрещающая, когда говорят, вот это ферботен, вот это запрещено, вот это делать ни в коем случае нельзя. Сделаешь это, карет тебе, да? Или тебя застан, или еще куда-то там, в общем, или вообще там камнями закидают. Вот это запрещающая заповедь. Здесь запрета нету на приношение в жертву. Теперь смотрите, если вы почитаете мидраши, то они все в хвост и в гриву казнят Надава и Авиуда. И он такой, и он такой, и тот неправильно сделал, и гордость сработала. И они там крутят и крутят, там тысячи их всяких. А Тора не осуждает. Получается конфликт. Почему устная Тора осуждает, а письменная Тора не осуждает? Потому что устная Тора пытается показать нам, ловите момент, потому что устная Тора хочет показать нам, что человеческие жертвы за грех Бог не принимает. А то, что сделали Надав и Авиуд, это выходит за рамки приличия. И это запрещено. Поэтому, товарищи крестьяне, если вы считаете, что вас Мессия Иешуа, который, вот представьте себе, это великие мужи Божии, Надав и Авиуд, когда они проходили этот инструктаж со всеми этими животными, со всеми этими хлебами, и так, и шкуру сними, и это сделай, и то сделай, они же видят духовный смысл. И они за всем этим видели в пророческом смысле. 100% видели Машеха. И когда они его видели, они вдруг поняли. Но вот это понятие, но это только мое мнение, но это понятие о том, что можно подвигнуть приход Машеха. Их жертва была. Они же понимают, что их жертва не может покрыть грехи человечества. Все вот эти 7 жертв, о которых мы говорили. И жертва за грех, и жертва повинности, и жертва Аллах, и жертва мирная, и жертва хлебная, и так далее. Все эти жертвы, которые мы с вами так скрупулезно попробовали в этом году разобрать, они все, если посмотреть в духовном смысле, там видно, это намек на Мессию. Потому что без жертвы мы не можем двигаться дальше. И они, как почувствовав это, как священники, решили подвигнуть приход Машеха. Но так, увы, не делается на все и свои времена, и сроки. И это единственная была их ошибка. Читаем дальше. Ну, многие считают, что вот они выпили вина, и вследствие этого, ну как бы немножечко пьяные были, и вследствие этого сделали вот такую ошибку. Но дело в том, что запрет пить вино появляется только, ну, здесь вот ниже, в 9 стихе. Окей. И сказал Моше Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь. А Аарон молчал. Слава Израиля! Кто это такое? И кто такой? Спасение народом мы знаем. Иешуа Машиах. А что такое слава Израиля? А слава Израиля – это совершенная жертва. Божий Сын, который отдал жизнь за все человечество. Вот об этом здесь и говорится. И перед всем народом прославлюсь. А Аарон молчал. И позвал Маше Мисаила и Ильцафана, сынов Узиила, дяди Ааронова, и сказал им, пойдите и вынесите братьев ваших из святилища за стан. Вынести за стан, кого выносить, если вышел огонь и все поел. Ну, и мы отсюда понимаем, что тела все-таки остались. И не только тела, но и одежды. Потому что, если бы не было одежды, то тогда по закону их должно было бы завернуть во что-то. Значит, что-то с душами их произошло там внутри. И пошли, и вынесли их в хитонах из стан, как сказал Моше. Аарону же, и Элизару, и Тамару, сынам его, Моше сказал, голов ваших не обнажайте, одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество, но братьев ваших, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сжег Господь. То есть вы, как священники, должны приносить жертву. Но в состоянии горечи и печали, и с пеплом на голове, в этом состоянии вы работать не можете, как священники. Вы не можете приносить жертвы. А если вы не можете приносить жертвы, значит, Израиль жить не может. Потому что только что сошла слава Господня, и это означает, жизнь продолжается. Жизнь сошла в каждое сердце, жизнь сошла в каждый разум, жизнь сошла в каждую семью. Она наполнила всех радостью. И теперь, если у тебя горе, то через свое горе ты не можешь быть эгоистом до такой степени, чтобы люди все потеряли радость. С другой стороны, Творец говорит, а весь остальной народ может горевать и печалиться, потому что они не приносят этой жертвы. Еще раз, удивительное ударение на то, что жертвы необходимы для того, чтобы жизнь была. Итак, Аарон и два его оставшихся сына продолжают служить Творцу, а весь народ входит вот в эту печаль по... Если бы они были какие-то просто хулиганы и какие-то нарушители, то весь народ, то Моше бы и не сказал бы тогда, чтобы весь народ оплакивал их. Но братья ваши, весь дом Израилев могут плакать о сожженных, которых сожжег Господь. Из дверей скинии собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазание. Все, вы выделены, и кроме вас больше никого нету. И сделали по слову Моше. И сказал Господь Аарону, говоря. Вот тут начинается. Теперь он дает инструктаж. Вина и крепких напитков не пей, ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши. То есть, крепкие напитки, это шейхан. А вино, ну, вино это и есть. То есть, крепких напитков и вина не пей, ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания. Намек на то, что, видимо, все-таки ребята выпили немножко. Но запрета не было, значит, разрешено. Чтобы вы могли отличать священное от несвященное и нечистое от чистого. Намек опять на Дава и Авиуда. Чтобы вы понимали, что вы не можете двигать времена и сроки, но только когда, если я говорю, и вы делаете, вы этим двигаете времена и сроки. Если я говорю, а вы не делаете, вы тормозите времена и сроки. Чтобы вы могли отличать священное от несвященное и нечистое от чистого. И научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Ашем через Моше. И сказал Моше Аарону и Элизару и Итамару, то есть двум его сыновьям и брату своему, оставшимся сынам его, возьмите приношение хлебное, оставшееся от жертв Господних, и ешьте его пресное у жертвенника, ибо это великая святыня. Тут такое горе, а он им говорит, садитесь и кушайте бесквасной хлебушек, кушайте мацу. И ешьте его на святом месте, ибо это участок твой и участок сынов твоих из жертв Господних. Так мне повелено от Господа. И грудь потрясания, и плечо возношения ешьте на чистом месте, ты и сыновья твои, и дочери твои с тобою, ибо это дано в участок тебе, и в участок сынам твоим из мирных жертв сынов Израилевых. И плечо возношения, и грудь потрясания должны они приносить жертвами тука, потрясая. То есть продолжайте работу. Да, случилось великое горе. Вы потеряли двух сыновей, вы потеряли двух братьев. Народ потерял двух лидеров, которые могли бы, как сегодня кто-то сказал, когда нет вожака в стане, то не может эта семья продолжать жить. Нужен вожак в стае у львов. И двух не стало. И есть огромная потеря и утрата. А вы все равно должны продолжать это делать. Их было пять, теперь стало трое. Съесть все это может быть для них невозможно. Что невозможно? Можно сжечь. Но знаете, когда горе, я не знаю, тут может быть у меня такой характер, но нет никакого аппетита, есть ничего не хочется. Просто чувствуешь, тебя покачивает там и там желудок начинает подсасывать. Ну что-нибудь кинул там и дело с концом. А так, чтобы сесть и есть, а есть нужно в удовольствии. И козла жертву за грех хатат. Искал Моше. И вот он сожжен. Вау, да как же так? И разгневался Моше на Элизара и Тамара, оставшихся сынов, потому что они должны были его есть, помните? Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая, она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их пред Господом. Вот кровь ее внесена внутрь святилища, а вы должны были есть ее на святом месте, как повелено мне. Что же вы делаете? Смотрите, Моше не такой уж и спокойный парень. Когда он видит неправильное, он дает взбучку им. Вот кровь-то ее внесена во внутрь святилища. А вы что делаете? Вы должны были есть ее на святом месте. И опять, видите, как мне повелено. А Аарон сказал Моше, вот сегодня, смотрите, принесли они жертву свою за грех. И всесожжение свое пред Господом. И это случилось со мною. Если я сегодня съем жертву за грех, будет ли это угодно Господу? И услышал Моше и одобрил. Какой аргумент принес Аарон, что Моше с ним согласился, что он поступил правильно, хотя по уставу должен был съесть все это дело. Ну, товарищ Князева, слушаем вас внимательно.
С ней вопрос поставьте.
Какие аргументы привел Аарон, и Моше с ним согласился? В чем дело? Должно быть по закону, если кровь жертвы за грех внесена в святая святых, то от этой жертвы за грех часть сжигалась, часть должен был есть кто? Аарон и его сыновья, а они не ели. Он им говорит, вот видишь, умерли двое моих сыновей, за грех принесена жертва была, они сами себя принесли, ты видишь, что со мной случилось? И Моше говорит, ну да, согласен.
Мы недавно все равно, так как они являются лидерами
так.
В народе, и они должны выполнять неукоснительно то, что им сказал Господь. Господь через Моисея.
Так, но они явно нарушили.
Явно нарушили, естественно.
Почему Моше с ними согласился и одобрил даже? Даже сказал, молодцы, хорошо, правильно сделали, что не ели.
Вот это. По-человечески.
Что значит по-человечески? Но в чем дело? Почему? Гала, как думаешь?
Просто он очень честно признался. Как-то. Честно.
Ну что признался? В чем дело?
Кусок горла
не есть. Он захотел исправить ошибку. Он осознал и захотел, и предложил исправить эту ошибку. И это понравилось Моисею, и он одобрил.
Никак это бы Моше не могло понравиться, потому что для Моше Слово Божье – это все. Он за это готов жизнь отдать. И вдруг аргументы Аарона убедили его, что он поступил правильно, Аарон. Вероника. В чем?
Да, похоже, что они вообще там в глубоком шоке от того, что произошло, не знаю.
Так, ну это не похоже, это точно. Дальше. Развивай мысль, ты на правильном пути. молчит, как партизан на допросе. Ладно, Девора, хорошо.
Я думаю, может, они, ну, вот, не вот, но отказались от пищи, так скажем, принятия пищи от жертвы. Потому что, ну, как бы это были его дети. И он, ну, я говорю, я не знаю, вот, не вот, но отказ, вот просто отказ от пищи. Что это были мои, ну, его дети. Я думаю, мужчина может с этим согласиться, что вот он сказал, что не будут кушать пищи, потому что, ну, это были мои дети.
Смотрите, ладно, хорошо, у нас просто времени нет долго об этом говорить, но суть заключается в том, что Моше, то есть Аарон и его сыновья, должны были это делать в состоянии мира, в состоянии благоговения, потому что когда мы служим Господу с радостью, когда мы служим Ему, ну, с полной отдачей, потому что нам это нравится, а не потому, что мы это делаем, потому что надо. Некоторые так делают, смотрите, некоторые приходят на шабатнее служение, ну, потому что надо. Не потому, что у него горит сердце, не потому, что ему нравится, не потому, и потому, что он там-то, собственно, ничего не делает. Посидел да ушел. Это не выполнение заповеди. Практически это человек не выполнил заповедь. Мы должны туда идти с радостью и служить Творцу. Так вот этот момент, смотрите, он, Аарон и его сыновья, он говорит, ну ты что, только что два моих сына сгорели, и у меня огромная печаль внутри. И в этом состоянии я не могу есть жертву. Потому что она все равно не примется. Поэтому он ее полностью сжег. И отправил туда. Слышите? Вот это вот тонкая такая нить, да, в которой мы все время от времени спотыкаемся. Как служить Творцу? Служить Творцу нужно с радостью. С радостью того, что я отдаю ему свою благодарность. У меня благодарное сердце. Я пришел служить ему, и у меня вот, вот тут все. Я так благодарен ему за эту неделю. Я так благодарен ему, раз, два, три, четыре, пять, там перечислять пальцев не хватит. И я пришел ему служить. Или я пришел ему служить в такой печали. И я не могу ничего с собой поделать, эта печаль у меня не прорывается. Я пытаюсь, но не могу. И тогда, видите, Аарон говорит, такая жертва не принимается. Она не работает. И Моше говорит, и Моше одобрил его, правильно говорит. И следующая глава, 11 глава. 11 глава нам уже говорит о том, что скажи сынам Израиля, вот животные, которого можно есть из всего скота на земле. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, на копыта глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте. Только сих не ешьте, жующих жвачку, имеющих раздвоенные копыта. Верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта не раздвоены, и нечист он для вас. Тушканчика, зайца там и так далее, и тому подобное. Это наша будет следующая тема. Единственное, что можно сказать об этом, смотрите, мидраши говорят о том, связывая вот этот момент с Надавом и Авиудом, как бы две позиции все время перед нами стоят. Есть у нас внутри желание служить, исполнять заповеди и так далее. Но внешне дел этих нет. Не принимается, не съедается такое. Поэтому смотрите, если, допустим, у него, если он отрыгивает, да, у него два желудочка, это, то есть наше внутреннее такое, наш внутренний позыв, наши внутренние работы, он есть, а внешне мы ничего не делаем, не принимается. То есть должно быть и внешнее, и внутреннее. Но об этом мы поговорим с вами в следующий раз. Это будет у нас 11 глава, где мы с вами поговорим о кошерной пище, в которой в главе в конце говорится о том, что не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. Ибо я Господь, вывезший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят во всех отношениях. Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, Великий Святой, Всемогущий Творец неба и земли, мы благодарны Тебе за это время, мы благодарны Тебе за то, что мы можем читать, размышлять, рассуждать, углубляться в свои познания. И я прошу Тебя буквально сейчас за каждого, чтобы наше желание служить Творцу и наши действия, ну, чтобы они были одни в едином целом, чтобы это был единый порыв Божий. И я прошу Тебя, Боже, дай нам силу делать это так, как делал Иешуа. Дай нам силу, Боже, и разумение приносить свою жертву Творцу, жертву благодарности, жертву за грех и так далее, с полным осознанием того, что мы вообще делаем. За все Тебе, Боже, честь и слава, Великий Святой, Всемогущий Боже. Во имя Иешуа Мессии мы сегодня собирались и скажем всем Аминь.